Сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, вспоминаем неделю праздновать, где с вами, нам с вами предлагают рассказ Евангелия от Иоанна. И в этом рассказе говорится о том, как Господь однажды посетил Силаамскую купель. Силаамская купель, или как это называлось, она стояла у овчих ворот. Это то место было в Иерусалиме, где в древности иудеи, перед тем, когда приводили жертвы для жертвоприношения, они сначала вели эти жертвы в этот силаамский источник. Там они омывали эти жертвы. И после этого они вели эти жертвы к жертвоприношению. Поэтому этот источник считался среди верующих людей. Он был святой источник, он целительный был. Но не это давало и ему святость. Дело в том, что в древности патриарх Авраам, желая, чтобы Ной, его племянник Лот, удостоверился в том, что Господь простил ему его грех непослушания, он посадил три разных дерева рядом, просил, чтобы Ной поливал эти деревья, каялся в своем грехе. И эти деревья со временем, они срослись. Но среди иудеев это было дерево как проклятое, потому что считалось это древом греха. В времена Спасителя это дерево было уже наполовину иссохшее, и вот его, это дерево, каким-то образом оно оказалось в купели силаамской. Когда Спасителя иудеи уже позже приговорили к смертной казни, то они вспомнили об этом проклятом дереве и сделали с этого древа крест Христов, на котором распяли Спасителя. Иногда в церковных песнопениях мы слышим слова, где крест поставляется как триединое, трисоставное дерево, то есть из трех пород дерева оно сплелось в одно целое дерево. И вот этот источник, он был чудотворный. Евангелист Иоанн говорит нам, что ангел Божий сходил один раз в году в купель и возмущал воду. И тот, кто первый входил по возмущению воды, тот выздоравливал, каким бы ни был одержим недугом. И вот Господь пришел к этому источнику воды. Возле этого источника было множество болящих, слепых, хромых, сухих, чающих, ожидающих движения воды. Господь находит там человека, который 38 лет был больной. И вот он ему говорит, хочешь ли ты здоров быть? Человек говорит, да, Господи, но я не имею человека, когда возмутится вода, чтобы бросить меня в купель. Когда я прихожу, другой прежде меня сходит, поэтому он остается неисцеленным. Господь, как источник всякого чуда, блага, всякой жизни, как хозяин, так же и этого источника святого, который и посылает ангела своего, чтобы он возмущал воду, чтобы люди верой прыгали в эту воду и выздоравливали. Туда их бросали, обратно они выходили сами, потому что совершенно выздоравливали. И вот Господь говорит, встань, возьми твою постель и иди в дом твой. И вот у больного, расслабленного человека появились силы умыться. Он встал, он стал ходить за свою постель. Евреи, увидя это, сказали, что суббота сегодня, и тебе нельзя, недостоин взять одрапа его. Может, наши русские люди современные, которые немножко забыли закон Божий, они будут удивляться этому вопросу верующего иудея. Дело в том, что иудеи, они очень ревностно относятся к седьмому дню, дню субботы. Они стараются в субботу совершенно ничего не делать. Если кто-то бывал из вас в Иерусалиме и проходил там в субботу, то вы видели, что много магазинов закрыто, не работает. То есть там шаббат, там день Господень. И поэтому они очень ревностно относятся вплоть до того, что даже кнопку в лифте это считается грешно нажимать, потому что это некий труд. То есть эту заповедь они хоть и выполняют, но они уж чрезмерно превратили эту заповедь в некоторый обряд, который, казалось бы, ничего нельзя совершить. Господь часто обличал иудеев. Он говорит, кто из вас в субботу не кормит вола или осла своего, не поет его, не выводит его на пастбище. То есть Господь, Он есть хозяин этого дня. И суббота человека ради, не человек ради субботы. Поэтому Господь как бы учит нас, чтобы мы избегали чрезмерной строгости в исполнении закона. Не брали на себя бремена неудобоносимые, но только хранили то, что Господь велит. Чтобы мы правильно воспринимали букву закона Божия, правильно его смогли истолковать. И вот человек говорит, что тот, кто меня исцелил, он сказал, что встань, возьми твою постель и ходи. Господь позже ему явился в толпе народа, потому что Господь скрылся от него, и говорит ему такие слова, вот теперь ты здоров, смотри, не согрешай, чтобы ни худшее что-нибудь с тобой не приключилось. Здесь, как бы нам евангелист Иоанн Богослов открывает причину болезни человека. Это грех. Бывает такое, что причина болезни, которой Господь исцеляет больного человека, она скрывается от нас. А здесь сам Господь указывает, что смотри, не согрешай, чтобы ни худшее что-нибудь с тобой не случилось. Господь предупреждает. Он через это предупреждение больного человека и нас с вами предупреждает. Потому что Господь касается иногда и нашей жизни болезнями, и мы просим Его исцеления. Плачем, постимся, просим других, чтобы за нас молились. Мы получаем оставление, исцеление и снова возвращаемся к своей греховной жизни. Иногда люди так и просят у Господа много лет жизни для того, чтобы грешить. Чтобы жить без Бога, есть, пить, веселиться, танцевать, в пустоте проводить время, сидеть в интернете, чтобы вот это драгоценнейшее время, которое Господь нам дал, тратить на всякие пустяки, но не на спасение своей души. И иногда мы даже и хотим, просим Господа здоровья, хотим здоровьем умереть. Но Бог дает нам эти таланты, эту жизнь, это здоровье, время, чтобы мы трудились, чтобы мы его прославляли своей жизнью, своими мыслями, своим сердцем, своей душою, своими действиями, взглядами, чтобы во всем прославлялось и славилось имя Божие. Да святится имя Твое, как Господь учил нас в молитве Господней. Поэтому, естественно, Господь указывает ему, смотри, не согрешай. Бог не только исцелил его тело, Он простил ему грехи. Поэтому Он говорит, смотри, не согрешай, чтобы ни худшее что-нибудь с тобой не приключилось. Как мы с вами беседовали в прошлых беседах, Господь очень любит нас. Он любит нас тогда даже, когда мы Его не любим, когда мы Его избегаем. Закрываем занавес своей совести, чтобы Он нас не видел, как мы грешим, как мы ходим во тьме, как мы приступаем к Его святой закон. И все равно Он тогда тоже нас любит, потому что мы все Его дети, все Его творения. Если у нас с вами есть дети, и какой-нибудь из детей, сын или дочь, в чем-то нас огорчают, это не значит, что мы их не любим. Мы еще больше переживаем за их духовное состояние. Мы хотим, чтобы они стали добрыми, хорошими людьми, чтобы они жили жизнью Бога, чтобы они действительно, поистине были живыми людьми, но не живущими мертвецами. Потому что всякая жизнь без Бога, она делает человека и мертвым, и глухим, и слепым, и немым, и совершенно больным человеком. Но только Господь придает нашей жизни истинную жизнь. Он есть и путь, и истина, и жизнь. И выбирая эту истину, выбирая этот путь, человек приобретает жизнь вечную рядом с Богом. Поэтому, дорогие братья и сестры, очень многие у нас сегодня есть больных людей. Очень многие. Мы знаем, что из жизни святых отцов многие даже и не просили себе исцеления. Они желали донести свой крест. Они несли, они много болели, но они в этой болезни, они не осуждали, они любили, прощали, они усугубляли свои духовные подвиги, пост, молитву, они действительно несли этот крест. Они ни в коем случае не просили исцеления у Бога. Мы помним, что и Серафим Саровский ходил на двух парочках, но сколько он дарил друг другу радости, утешения, сколько он людям принес облегчения. Но часто встречаешь таких людей, которые почти все тело у них много болезненное. И они злые, они всех винят, всех обвиняют, винят Бога, винят родственников, винят врачей, винят власти. Они всех винят, потому что не видят вообще себя, только других. И поэтому Господь ждет. Он все равно долго терпит. Он хочет, чтобы человек изменился и вошел в Царство Небесное. Чтобы он был такой праведный, как праведный Авраам. Чтобы он был такой святой, как святитель Николай. Чтобы он был такой же страдалец, как святые 40 мученики. Чтобы человек преобразил свою внутреннюю жизнь. Потому что Бог всегда смотрит внутрь человека. И вот в связи с этим... Очень прекрасный пример. Сегодня так получилось, что день совпал вместе с памятью святителя Николая. Нигде мы не слышали и не читали, и не сохранилось даже проповеди Николая Чудотворца, что он был очень образованный, он был там богослов, но зато сохранились его дела, его жизнь. Это то, что и мы можем с вами, дорогие братья и сестры, тоже делать. Мы можем быть такими милостивыми, как был Николай Чудотворец. Мы можем быть такими же усердными, как был святитель Николай. Ходить в храм, раньше всех приходить, позже всех уходить. Мы можем быть такими кроткими, как святитель Николай. Стараться никого не огорчать, не оскорблять. Если кому-то что-то не нравится, нельзя закрывать свои глаза, что ты не видишь. Пожалуйста, оздорови эту ситуацию, оздорови эту атмосферу, чтобы человеку не приносить неудобства и страдания. Человек может быть таким же терпеливый, как был святитель Николай. Такой же святой, как святитель Николай. И Господь действительно возвышает таких людей за их смирение, за их тихость и благодать и доброту. И стремление души, сердца, ума, всякому доброму делу. Если мы возьмем, например, одно из его добрых дел, когда однажды он тайком бросал мешочки одному человеку, у которого было 3 дочери, и не было за что выдать замуж, не было приданного. А в те времена это было равно рабству. Он очень переживал за своих дочерей. У него даже были мысли убить самого себя. Даже такие мысли. Вот Господь открывает. Каким-то образом Николай Чудотворец узнал об этом. Он тайком ночью берет довольно золото из архиерейского дома и бросает мешочек в окно и сам быстро убегает. Слышит, там уже одна свадьба сыграна, уже одна дочь выдана замуж. И вот таким образом он делал все тайком. Мы смотрим на его жизнь, мы должны подражать. в наше христианство сегодня внедряется нечто совсем иное. Сделали кому-то, каким-то многодетным семьям, что-то там накупили, дали, в детский дом что-то отвезли, и тут же надо написать в газету, надо рассказать в прессе, надо вострубить по телевизору, что вот мне столько помогли, сколько их вылечили. Это чужда практика христианства. Господь хочет, чтобы мы творили это все в тайне. Не пред человеками, чтобы прославиться, а пред Богом. Потому что Он дал возможность нам это сделать. Дал нам и возможность, дал и здоровье, дал и разум, открыл нам и глаза на эту проблему. И, естественно, мы для Господа должны совершать эти добрые дела тайком, но ни в коем случае не прибегать для того, чтобы рассказать, сколько мы же сделали, сколько же на это потрачено, сколько же за это вымолено, сколько сороковуйства мы подали и так дальше. Все это не по-божьи. Вот есть святитель Николай, он для нас как маяк, ему подражайте в добрых делах, в любви, в вере, в милостыне, в усердии, и мы будем такие, как он. Потому что Господь говорит, будьте святы, я свят Господь, Бог ваш. Господь нас призывает к этой святости, и мы должны к ней стремиться. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога Отца и причастие Святого Духа да будет со всеми вами. Аминь. Христос воскрес!